Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами протоиерей Михаил Немнонов, и мы в прямом эфире радио «Радонеж». Сегодня у нас празднование иконы Божьей Матери Знамени и рядовое чтение, которое мы сейчас сами послушаем и поразмышляем о нем. Итак, сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить и царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому: «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий. Берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим: «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: «Господин, у него есть 10 мин». «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Суровая такая притча. Это Евангелие от Луки, 95-е зачало, 19 глава, стихи с 12 по 28. Получается, мы здесь видим несколько сторон. Это некий человек высокого рода со своим капиталом, который становится царем. Это граждане, которые его ненавидят и не хотят, чтобы он над ними царствовал. Это рабы, то есть слуги, которые приняли поручение его капитала умножить. Причем их никто ни о чем не спрашивал. Хотят они, не хотят, им дали, сказали: «Вот, сделай, чтобы стало больше». Граждане выражают свое фи этому господину, и кажется, что они имеют право по современным понятиям, но не хотят, чтобы царствовал, значит, вроде как и могут себе позволить. Рабы тем временем пускают серебро в оборот. Нигде не написано, что их этому кто-то учил или объяснял, как это делается. Ну, наверное, все имели некое общее представление о том, как это делается, но чтобы они были большими мастерами, об этом не сказано. тоже, в общем-то, могут быть претензии, но исходя из современных представлений о правах человека, что не слишком ли уж это требовательно. В итоге рабы, которых не учили и дали такое неожиданное ответственное поручение, получают награду. Врагов казнят. А у раба, который вернул серебро, не умножив, но и не потратив, серебро забирают с позором, что, в общем, тоже многим не нравится. Почему так с ним обошлись? Ведь он вернул честно, отдал и сохранил то, что ему дали. Но не смог человек умножить. Но, в конце концов, он ведь не торговец. Говорят нам. И он, в общем-то, также ставит вопрос, этот раб, говорит, вот тебе твое, я честный человек, я сохранил то, что ты мне дал, а прибыль это уж слишком, ты слишком жесток и требователен. И видите, как получается интересно, мы привыкли как-то Бога защищать, говорить, что он такой вот добренький господин, который всех жалеет, всем все дает, всем делает то, что им нравится, всех обязательно наградит, независимо от того, как у них получилось, хорошо или плохо, или вообще ничего не получилось. Всем будет хорошо, все спасутся, все попадут в рай, по некоторым точкам зрения. И вместо этого Христос в этой притче явно отождествляя себя с этим господином, отвечает рабу, который его обвинил в жестокости и несправедливости. Да, я жесток. И с такими, как я, и нужно постараться. А ты этого не сделал. Вот лишаю тебя всего, что тебе дал. Очень строго. Как-то так отрезвляет и, я бы сказал, взбадривает. Ну, господин, понятно, это Бог. Люди — это мы. При этом граждане — это те, кто не хочет ему подчиняться, те, кто не хочет ему служить, не хочет жить по вере, понятно, они не хотят, чтобы он над ними царствовал, и отвергают то, что он им предлагает. Рабы — те, кто назвался верующими. И вот получается, что мы с вами, как те рабы, уже в силу того, что мы просто назвались, сказали, да, я верю, да, я православный, мы получаем очень жесткое такое и безапелляционное поручение. Своим умом и своими силами, не только своим умом и не только своими силами, но применив их по максимуму, с Божьей помощью, но усердие наше, те дарования, что Он нам дал, умножить, удвоить, утроить, упятерить и удесятерить. И кто этого не сделает, тот лукавый раб. Сохраним, не умножив, как вот этот вот честный человек, который принес ему обратно его завернутое в платок. Минус. Никто нас за это не похвалит. Так что выход у нас с вами один – умножать, что имеем внутри себя, и разбираться с тем, как это делается. Напоминаю, что мы с вами в прямом эфире радио «Радонеж». Вы можете звонить в студию по телефону 8-495-959-59-39. А пока я буду отвечать на вопросы других людей, которые уже были заданы ранее. Согласно книге «Бытия», Бог на пятый день создал животный мир и только на шестой день человека. Откуда тогда появились эти смертоносные бактерии и вирусы, если их создал Бог? Это понять и принять невозможно. Появляется вопрос «Зачем?». Но по поводу пятого-шестого дня я бы сказал, что не нужно превращать книгу «Бытия» в такой зашифрованный трактат ни по биологии, ни по физике. Книга «Бытия» — это изложение событий сотворения мира в жанре, ну, предельно, я не буду сейчас произносить слово, которым принято это обозначать, чтобы оно кого-нибудь не вело в искушение. Во всяком случае, предельно сжато и образно. Мы узнаем, что создал Бог, что Он создал не сразу, а этап за этапом. Сначала одно, потом другое. Вот, собственно говоря, назначение этого повествования книги «Бытия». Откуда появились смертоносные бактерии и вирусы? Ну, вообще-то, Бог – творец Вселенной и всего, что в ней есть. Появляется вопрос «Зачем?». На этот вопрос я отвечать отказываюсь. Мартин Лютер ставил вопрос, зачем Бог создал мух, и пришел к выводу, что поскольку это существо бесполезно, даже вредно, то создал их не Бог, а дьявол, чтобы все испортить. Но я бы не стал делать такие гипотезы. Создал, значит, было нужно. Значит, они каким-то образом его промыслу содействуют. У нас звонок в студию. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте.
Меня зовут Галина. А
очень приятно.
Вопрос у меня по проповеди нашего патриарха, которую он произнес на праздник Александра Невского. Он сказал так, что мы свободные люди, и свободу нам дал Господь. И призывал всех ходить в храмы Божьи. И сказал, что в храмах Божьих заразиться нельзя. Вопрос такой. У нас девочка, ребенок, ДЦП плюс имбецильность. Ближайшего храма, там, где мы живем, нет. Ленинский, Ломоносовский, Вернадского, университетский. Нету храмов. Есть храм только Первая городская больница. Нам надо ее посадить сначала в автобус, в коляску инвалидную, в автобус доехать до храма. Если будут введены коды, то этой возможности у нас не будет. Но мы свободные люди. К этому коду мало того, что будет прикреплено, значит, те сведения, которые не должны разглашаться посторонним людям, так еще будет ограничение по конституции нашей. Я могу быть ограничена во всем со своим ребенком. Я могу быть ограничена в пище, в одежде, но мы не можем быть ограничены в крови и теле Господнем. Каждую неделю мы на литургии. Вот вопрос, как мне осуществлять свои потребности по Конституции, ибо она гарантирует вероисповедание. За это стоит наш патриарх. С 13-го года он проводит проповеди о цифровизации. Пожалуйста, ответьте мне лично на мой вопрос. Спасибо большое.
Галина, вы мне очень сложный вопрос задали, потому что я вообще-то не занимаюсь вопросами Конституции, ее исполнения, ее нарушения. Не входит, так сказать, в мою компетенцию. Я к этому никак не подготовлен. Но могу сказать свое мнение просто, что мы сталкиваемся с некими обстоятельствами, достаточно серьезными. Ну, для кого-то они, в общем, можно с ними работать, а для кого-то они становятся обстоятельствами непреодолимой силы. В каждом случае по-разному. Но если мы что-то можем, то мы выбираем те варианты, которые нам больше нравятся, больше подходят, больше отвечают нашим целям и нашему внутреннему устроению, нашим ценностям, нашим принципам. Если ничего невозможно сделать, значит невозможно. Здесь не имеет значения уже, кто чего сказал, какие законы мы или можем себе позволить, или мы не можем себе позволить. Тут уже вопрос в том, чтобы принять то, что не можем изменить то, что не можем принять, и не перепутать одно с другим, как сказал, не помню кто, но кто-то очень мудрый. Вопрос. Начался пост. Если здоровье не позволяет, то как быть? Можно ли заменить пост чтением Евангелия и Псалтирием? Ну, в любом случае, мы постимся в ту меру, в какую нам здоровье позволяет, но тут очень легко перепутать, потому что мы еще привыкли делать всякие поблажки, и поэтому довольно сложно определить самому эту меру, отчего и есть такая благочестивая традиция советоваться с духовником, ну или, если вы нет, то с каким-нибудь священником, мнению которого вы доверяете, в вопросе о том, что вы можете себе позволить в связи со своим здоровьем. Потому что если мы скажем, что вот я болею, вообще поститься не буду, буду есть все подряд, это, конечно, будет не совсем хорошо. Если мы скажем, я болею, буду поститься, как если бы я был здоровым, мы себя убьем. Должна быть какая-то середина между этим. Можно ли заменить пост чтением Евангелия и Псалтирия? Я думаю, что пост заменить нельзя ничем. А чтение Евангелия и Псалтирия – это вещь, которая, в общем, и так должна быть. Хорошо, если мы в пост это делаем больше, но это не заменяет какого-то воздержания в еде. Так что, если вы не можете без каких-то одних скоромных продуктов, то, значит, обойдемся без других, без которых вы можете. Я думаю, что это в случае плохого здоровья будет очень достойным соблюдением поста. Но если, если мы вообще ничего не можем и не хотим, другой вопрос, но это уже тут не про соблюдение поста идет речь. Сразу ли человек был сотворен таким, какой он есть сейчас? А вот посмотреть бы на него, на того, который был сотворен. Но могу сказать, что я, например, родился в 20 веке. В 20 веке вырос. Но сейчас я человек 21 века, отнюдь не 20-го. Поэтому даже на протяжении жизни одного человека он достаточно сильно меняется. Поэтому можно предполагать, что человек сейчас несколько может и отличаться от того, каким он был сотворен. Ну, не говоря уже о грехопадении, его последствиях. Но есть такая фундаментальная вещь, что человеческая природа, в принципе, не меняется. Мы сейчас, я не хочу вступать в дискуссию с эволюционистами, которые говорят, что все меняется без конца, но вот человек, которого мы называем человеком, человек исторический, которого мы видим в истории, насколько видно, он был, в принципе, таким же, как и мы, просто жил в других условиях и несколько иначе, может быть, был сформирован, воспитан, обучен. Но, во всяком случае, его природа была та же самая. Можно ли вместо нательного крестика носить образок Богородицы? Но по православной традиции нательный крестик мы носим в любом случае. Это наш знак принадлежности Христу. А образок Богородицы можно носить вместе с крестиком, либо не носить. Сегодня праздник иконы Богородицы Знамени. Расскажите о ней. Хороший вопрос, конечно. Всегда, даже если не раз читал какое-нибудь сказание или жизнеописание, бывает трудно его выдать в хорошем объеме сразу, сходу, когда ты к этому не готовился. Но, во всяком случае, ключевым моментом является сражение под стенами Новгорода с войсками, насколько помню, Андрея Боголюбского, который Новгород осаждал. На стенах стояла чудотворная икона Божией Матери Знамени, которая в какой-то момент отвернулась, и у нее из глаз потекли слезы в таком количестве, что архиепископ собирал их в свое облачение. Узнав об этом, суздальцы ушли, поняв, что весьма они огорчили Божью Матерь своим вот этим вот наступлением. Таким образом, икона Знамения считается некой примирительницей. Но примирительницей, в общем, здесь шла о междоусобной войне, соответственно, это мир между какими-то враждующими людьми вот в одной общности, в одном народе. Жалость – это производная гордыни. Что такое жалость? Что такое сострадание? Как бороться с жалостью к себе и с сомнениями? Что такое жалость? Затрудняюсь подобрать такую точную дефиницию. Во всяком случае, я могу сказать, что в психологии слово «жалость» имеет не очень хорошую репутацию. В отличие от сострадания. Вот правильно поставлен вопрос, производная ли жалость от гордыни. Во всяком случае, известно, что когда мы... Ну, известно психологам, скажем так. Возможно, для кого-то это новость, потому что в православной культуре, в православной традиции обычно слово «жалость» употребляется как что-то позитивное. Но, видимо, есть жалость и жалость. Возможно, там, где жалость позитивная, она как раз больше похожа на сострадание. Мы можем одним и тем же словом называть две разные вещи. Мне рассказывал один психотерапевт такую историю. Он консультировал в качестве волонтера, ну, имея практику платную и в то же время имея желание как-то помогать людям бесплатно, он вместе со своими коллегами консультировал родителей тяжело больных детей. в неком детском учреждении. Болезнь заключалась в том, что дети рождались слепыми, но не безнадежно слепыми. То есть слепота могла пройти, в принципе, ну, в течение каких-то первых лет жизни, или она могла пройти при помощи операции. Я вот сейчас прервусь, потому что на звонок в студию, но мы вернемся к вопросу о жалости и о рассказе этого моего знакомого. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Сорвался наш звонок. Так вот, значит, он консультировал родителей, и родители были настроены делать операцию. Но эта операция была одна особенность. Возвращала на зрение не во всех случаях, а блокировала возможность возвращения зрения, если оно не вернулось, уже во всех. И тем не менее, родители бодро шли на эти операции, и их все всячески жалели. Ну, понятно, пожалеть-то как бы можно. Ребенок родился слепым. Тяжело им, тяжело ему. То есть, в общем, вопрос о том, жалеть или не жалеть, вроде бы не стоит. Но, видя, что последствием этой жалости являются, в принципе, ненужные детям операции во многих случаях, которые делают только хуже, приняли решение, не жалеем, сочувствуем, сострадаем, не жалеем. Не жалеем в каком смысле? Это не то, что произошло, не значит, как он это объяснял, не значит, что людям как-то очень не повезло или с ними поступили несправедливо. Жизнь вообще рискованная вещь. Жить опасно, создавать семью опасно, это риск. Рожать детей опасно, это риск. И вот здесь случилось нечто, что случается редко, но метко. То есть оно где-то происходит, и оно произошло. Это следует прежде всего принять, а потом уже как-то с этим работать. И вот когда люди перестали воспринимать себя как таких вот обиженных неудачников, которым что-то не додали или подсунули не то здоровье их ребенку, когда они стали принимать это уже как что-то такое, ну, с чем приходится жить, в общем, как ни печально, количество этих ненужных, ну, не то, что ненужных, но, в общем, количество операций резко сократилось. Ну, соответственно, и увеличилось число детей, которым возвращалось зрение, потому что, повторюсь, эти операции в небольшом количестве случаев давали положительный эффект, а в остальных они блокировали возможность выздоровления. Вот такую интересную историю я услышал про жалость. Для меня, честно говоря, это было откровение. Я никогда раньше не думал, что у жалости может быть какое-то негативное звучание у этого слова или значение. Жалость к себе в любом случае это вещь нехорошая, но как понимает автор вопроса, который спрашивает, как бороться с жалостью к себе. Тут, правда, еще про сомнения. Во всяком случае, вот я бы предложил вам задуматься на эту тему, что не так хороша жалость, возможно, как они говорят. Сочувствие – другое дело. При помощи этой жалости мы частенько пытаемся, ну что ли, выглядеть более добрыми и заботливыми, чем мы являемся на самом деле. Ах, я его жалею. Есть люди, которые рассказывают всему миру, всем своим знакомым, всем своим родным, как они жалеют кого-то там, кто где-то находится, кому плохо. Но когда начинаются рассказы на весь мир, я перестаю верить в подлинность этого чувства. Человек хочет таким выглядеть перед собой, он хочет таким выглядеть перед другими, ну и он что-то делает для того, чтобы таким выглядеть. Возможно, это будет полезно для кого-то, для тех, кому он делает добро. Но, повторюсь, это не о подлинном и хорошем чувстве. Это уже какие-то сложные хитросплетения человеческих грехов и неудовлетворенных желаний. Как бороться с жалостью к себе? Ну, видимо, вот этот путь, который рассказал мой знакомый, он для этого все-таки подходит. Мы с вами вступаем в мир, где мы так или иначе уязвимы. Наши ошибки, наши промахи, наше поражение иногда – это дело совершенно неизбежное и необходимое. Мы учимся главным образом на своих ошибках. Мы учимся очень часто на своих неудачах. Если мы получаем только удачи, только благо, только то, что мы хотим, ничему мы не научимся. Поэтому что-то не удалось, в другой раз получится или не нужно. Ну, вот как-то так. У нас еще звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте. Михаил. Меня зовут Татьяна.
Очень приятно, Татьяна.
У меня два вопроса, может быть, даже это три, там, вот в одном есть две составляющие. Первое по поводу услышанного вот из сегодняшнего Евангелия. Я хотела бы уточнить, вот, ну, конечно, это вообще все очень сложно понять, наверное, нужно время, чтобы хоть как-то структурировать в голове то, о чем вот сегодня вы прочитали. Но у меня такой вот вопрос про людей, которые, ну, наверное, это я себя прежде всего имею в виду, когда вот раб, господин вот рабу дает вот это вот, ну, там, можно сказать, сокровище, да, какое-то или какую-то ценность, и он должен это приумножать. А если человек пришел к вере уже, ну, в возрасте, когда он уже успел потратить силы свои на что-то другое, и вот умножать то, что ему дали, ну, довольно сложно. Иногда бывает такое, что подвигом считаешь оставить то, что, ну, как бы есть вот в этом платочке. Ну, там, вот, и хотела вот поэтому... Это вот мой первый вопрос. Может ли умножение для человека считаться тем, что хотя бы сохранить то, что есть, чтобы не съехать в худшее? Потому что есть некоторые... Ну, свойства, не знаю, там, грехов или чего-то еще, что всегда тянет назад, и очень большое усилие приходится принимать для того, чтобы хотя бы остаться на месте. Слышно меня, да?
Да, вполне.
Вот, ага. Вот второй вопрос такой. Вот я хожу в храм, посещаю литургию, причащаюсь, и... У меня возник вопрос такой, когда я была в Дивеево, а у меня был один пациент, ну, очень такой вот маленький ребенок, за которого мне хотелось вот подать записку. И его зовут Баграт. Вот. И я сказала, что он вот очень болящий, и мне сказали, что мы не будем его писать, потому что он не православный. Вот. И вот, наверное, второй вопрос, исходящий вот из первого. Вернее, нет, сейчас вот сначала про других вер, вероисповедных людей. Ну, то есть я за них, получается, не могу писать записки в храме. Ну, как бы вот как мне за них молиться? И второй вопрос, это о тех людях, которые все-таки там православные, крещеные. Ну, вот, кстати, меня всегда смущает то, что я, когда пишу там свою дедушку, своего дедушку, свою бабушку, я на 100% не знаю, вообще были они крещены или нет, насколько это все сложно и там, не знаю, опасно ошибиться. Вот. Ну, в общем, вот когда на литургии можно молиться, потому что у меня список, например, довольно большой, и когда, ну, вот в какие-то моменты литургии начинают вроде поминать. И я не успеваю, я успеваю там двух-трех человек назвать про себя, и все, и больше нет. Вот, ну, спасибо, если как-то вот, может быть, немножко сумбурно, но вот я задала свои вопросы.
Татьяна, я их законспектировал тут, пока мы с вами общались, поэтому постараюсь все-таки ответить. Ну, насчет Евангелия. Пара людей, которые пришли в возрасте, и нет сил умножать, они ошибаются, что нет сил умножать. Силы есть. В любом случае. И если мы считаем подвигом отдать то, что есть, и отдаем то, что есть, не умножая, то мы как раз в положении того самого раба, которого Христос не похвалил. Если мы по жизни вообще, вот в любом случае, чем бы мы ни занимались, духовной ли жизнью или чем-то еще, настроены только на поддержание того статуса, который у нас есть, то мы непременно его потеряем. Это закон. Нужно двигаться вперед и ставить перед собой какие-то дальнейшие цели. Тогда мы, может быть, и сохранимся на том, что есть. По крайней мере, мы постарались. Но чаще всего человеку все-таки дается реализовать то, чего он хочет. И для этого совершенно не обязательно быть молодым. Наоборот, в молодости в голове дует ветер, много всяких целей, реальных или призрачных, особо некогда. Мы начинаем понимать, что мы хотим, более-менее. Какая-то переоценка происходит уже в среднем возрасте. Это не значит, что человек молодой обязательно прожил свою жизнь впустую, но его много отвлекает, что не отвлекает уже, скажем так, нас с вами. Поэтому, конечно, берем все те силы, которые у нас есть, умножаем, и никаких вот этих вот оппортунистических вещей с возвращением в платочки того, что нам дали. Видите, Христос за это не хвалит. Значит, по поводу второго вопроса, а их, точнее, два. Как молиться за людей других вер? За людей других вер, ну, своими словами, в своей домашней молитве мы можем молиться за кого хотим, в принципе. Понятно, что есть люди какие-то тяжелые, за которых это тяжело, неизвестно, чем кончится. Мы знаем всякие случаи житийные, такие околожитийные, когда молились за людей умерших, которые очень много зла причинили другим людям, всяких исторических личностей, когда люди получали через это тяжелые искушения. Наверное, на себя труд выше сил брать не надо, но помянуть людей, в общем-то, не то чтобы отпетых злодеев, которые принадлежат к другим верам или никакой, мы имеем в своей домашней молитве полное право. В церковной молитве, вот, по традиции, мы этого не делаем. Мы поминаем православных верующих, либо... Ну, в общем-то, да. Либо просто людей крещенных. Практика это, в общем, не то чтобы очень убедительная. Потому что мне, например, не всегда понятно, что хуже. Быть вовсе неверующим, быть не крещенным неверующим или быть крещенным неверующим. Но вот как-то так получается, что по этой практике мы все-таки не крещенных неверующих не поминаем в церкви, а крещенных неверующих можем упомянуть. Хорошо это или плохо, я не знаю, но так вот живет церковь, так она довольно долго жила, и я не склонен это менять. Поэтому я призвал бы вас держаться именно этой практики. Ну, к продолжению вопроса я вернусь чуть позже, потому что у нас еще один звонок. Добрый вечер. Алло. Алло, алло, алло.
Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Очень прошу у вас прощения. Может быть, не по теме, но я очень прошу, если знаете что-то, ответьте, пожалуйста. Несколько месяцев назад я прочитала в газете «Радонеж» статью, что в Татарстане, в городе Заинск, и против иерея Андрея Стребкова, который ездил по селам с переносным храмом на автобусе, против него сфабриковано уголовное дело. Молодая девушка, которой только исполнилось 18 лет, написала заявление, что 7 лет назад он ее изнасиловал в православном лагере летом. Никаких нет ни доказательств, только ее слова, что его взяли под стражу. И вот не знаете ли вы что-то об этой истории? Я молюсь за него. Не верится. Такое невозможно. Про православного священника. Это, конечно, чтобы людей... против церкви нашей такие вещи фабрикуют. У этой девицы после написания заявления, так было написано в газете «Радонеж», появилась машина и квартира. Вы не знаете продолжения этой истории? Ради бога, простите, что я вот немножко не по теме, но я душой болею за этого батюшку и молюсь за него с тех пор, как прочитала эту статью в газете.
Угу. Я тоже читал эту статью. Но последнее, что мне известно, что он судом был все-таки осужден на 13 лет колонии в марте этого года. Да, по статье в газете «Радонеж», конечно, история выглядит крайне сомнительной с точки зрения обвинения, но вот такое было решение суда. Возвращаясь к предыдущему вопросу, если мы не знаем, были ли крещены родные и насколько опасно ошибиться. Ну, такой вопрос задали в свое время владыке Арсению, когда он был первым и тогда еще единственным викарием. Что делать, если вот приносят разных, просят отпевать родственников, не всегда знаешь, кто эти люди, не всегда они сами знают, крещены или нет. Он ответил, лучше отпеть некрещенного, чем не отпеть крещенного. Это вот по нашей давней церковной практике, что все, кто крещены, они, в принципе, православные, может быть, человек покаялся, может быть, он... А все, кто русские, вроде они как крещены. Ну, вот получается, что мы все-таки исходим из презумпции веры. Насколько это правильно в современных условиях, я не знаю. Но другого подхода у нас в жизни церкви сейчас нет. Так что делаем, как раньше, молимся за крещенных, и если... Предположительно, человек был крещеным, все-таки мы позволим себе за него помолиться в храме, а там уж, если ошибемся, думаю, Господь нас за это не взыщет. Чем опасен гнев? Ну, я думаю, всем понятно, что гнев опасен своими возможными последствиями разрушительными вовне и внутри тоже. Некоторые себе ставят заслугу подавления гнева. То есть я же ничего не показал, я ничего не сказал, я ничего не сломал и никого не убил. Но если гнев уже вышел за пределы, скажем так, из-под контроля вышел, то он, даже если мы не выпускаем его во внешние наши дела, начинает разбивать наше внутреннее уже устройство и в конце концов приводит к психосоматическим заболеваниям. Поэтому, конечно, гнев – это обоюдоострое такое разрушительное явление, когда это страсть гнева. Страсть гнева, а не эмоция гнева, потому что эмоция гнева – это вещь сама по себе нейтральная. Эмоция гнева – это преодоление препятствия или реакция на опасность. Христос посмотрел с гневом, но он не был одержим страстью гнева. Это надо различать. Чем отличается служба рождественского поста? Почему там нет покаянных текстов, как и Великий пост? Ну, в современной церковной практике служба рождественского поста вообще мало чем отличается. Есть отличия, конечно, в изменяемых частях, в канонах, стихирах и эрмосах, которые уже касаются праздника Рождества и каких-то предшествующих ему событий. Но там нет, у нас нет рождественским постом такого вот особого богослужения, как в будние дни Великого Поста. Так что мы, придя в храм рождественским постом, увидим там примерно такую же службу, как и в непостовое время. Почему нет особо покаянных текстов? Ну, все-таки все должно быть как-то по силам, наверное. И если бы мы так больше половины года молились такими покаянными текстами, как Великим постом, мы бы их тоже замылили, затерли и перестали бы воспринимать. Я думаю, что хорошо, когда этого... Не так много, но оно является в свое время, и мы это умеем как следует воспринять. Порой завидую успешности чужих детей, потому что у моей дочери все не так. Знаю, это зависть, и что это грех. Раскаиваюсь в нем, исповедуюсь и снова завидую. Подскажите, как с этим грехом бороться? Ну, я думаю, что с этим грехом, как и со многими другими, есть два таких лекарства, которые могут нам помочь с ним справиться. Но это делается нелегко и не вдруг, не за раз. Во-первых, молитва. Хорошая, серьезная, внимательная, внутренняя. И более-менее упорная. Не от случая к случаю, а когда мы учимся молитве, стараемся, чтобы она была, ну, как-то двигалась в сторону слов апостола «непрестанно молитесь». Второе. В общем-то, без этого довольно трудно вообще изменить наш внутренний мир. Второе, это, конечно, какие-то рассуждения на тему того, что и у других детей, в общем-то, не так все хорошо, и у нашего не так все плохо. Здесь все-таки, как я могу вам посмотреть. Понятно, что чужие дети растут быстрее, плачут меньше, и расходов на них тоже меньше, но на самом деле, если посмотреть со стороны, на тех детей... про которых родители говорят, что они неуспешны, и на тех, у которых вроде все нормально, у всех свои трудности, у всех свои скорби, у всех свои нерешенные какие-то вопросы, которые нужно решать. Так что давайте будем решать свои, ну и порадуемся за других людей, которые свои проблемы порешали, может быть, уже, а если успешно, то и поучимся у них. У нас еще звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Михаил из Москвы звонит.
Очень приятно.
Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас сказали, Мне просто очень интересует этот вопрос. А вы сказали, что гнев сам по себе как эмоция – это вещь нейтральная. Вот. У меня есть некоторые сложности с этим. И вот я хотел узнать. Во время службы батюшка на каждой литургии просит, чтобы Господь избавил от всякого гнева. Вот как это совместить с вашей точки зрения?
Ну, наверное, не от всякого гнева, а от всякие скорби, гнева и нужды, да? Избавитесь и нам на каждом, на каждой ектении, действительно, почти. Но здесь-то явно не про эмоцию. То есть вы ставите вопрос так, что от всякого гнева, значит, логично предположить, что и от гнева страсти, и от гнева эмоции. Но от всякого гнева все-таки мы здесь имеем дело с древним текстом, который гнев эмоцию, наверное, в виду не имел. Здесь скорее всякий гнев, всякая скорбь, всякий гнев и всякая нужда, здесь скорее даже имеется в виду какой-то гнев внешний по отношению к нам. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды. То есть скорбь – это то, что мы скорбим, что нам плохо, нужда – то, что нам не хватает, а гнев – ну это когда… Ну, гнев Божий, наверное, или гнев каких-то сильных мира сего. И понятно, что это избавление не может произойти, опять-таки, на 100%. То есть мы никогда не окажемся в ситуации, когда у нас нет скорбей, потому что мы спасаемся именно во многом благодаря скорбям. Мы никогда не окажемся в ситуации, когда у нас нет никакой нужды, потому что как только у нас все есть, что мы хотим, нам становится неинтересно жить, и вообще мы очень сильно сдаем в плане и развития, и своих нравственных качеств, и духовных тоже. Но и гнев внешний – это в своем роде такая вот щука в море, которая нас тоже побуждает не спать. Поэтому, молясь об этом, мы, в общем-то, скорее имеем в виду, чтобы не остаться с этим навеки уже после того, как умрем. Одна скорбь проходит, другая потом ей на смену. Одна нужда проходит, на смену ей другая нужда. Проходит гнев кого-то одного на нас, кто-то другой на нас гневается. И в конце концов мы от этого всего можем в идеале избавиться в свой смертный час с тем, чтобы перейти уже в иной мир без скорби, без гнева и без нужды. Но это не про гнев как эмоцию. Еще звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте. У меня вот такая была ситуация. Не могу успокоиться уже целую неделю. В общем, ну это уже не первый раз с этим человеком такое происходит по отношению ко мне. Я пришла в храм причаститься, исповедаться. Вообще хожу в другой храм. Но здесь вот мне поближе. Я человек больной, онкологически. Ну, в общем, очень много проблем у меня. И мне добраться до храма очень сложно физически. Я пришла в храм, стояла у чаши. Молодой человек мне стал делать замечания прямо у чаши. Я, конечно, не сдержалась и сказала: «Будете делать замечания своей маме». Хорошо. Когда я причастилась, исповедалась, пошла запивку запивать, он не успокаивался и начал чуть ли не кричать, что и Господь не принял мое причастие и прочее. Я отошла. Но потом разгорелся целый скандал. Целый скандал. Человек не угомонялся, батюшка даже не сделал замечания. Я подошла к батюшке и говорю: «Вы разрешили ему делать замечания прихожанам?» А он говорит: «Я третье лицо, я не могу вам на этот вопрос ответить». В общем, вот без внимания. Звонила настоятелю, никаких, в общем, ой, даже у меня, видите, и слов нет. И вы знаете, что с этим человеком даже вызывали милицию. Он также обижал одну девушку, вызвали милицию, он извинялся. Вот так он имеет право прям всем делать замечания. Потом дошло до меня, что он типа какой-то больной. Какой-то больной, я не знаю, какой он больной. Я тоже больная. Ну, разве можно так вести и позволять? И человек причащается, и он там каждый день бывает. Типа, я могла бы прийти, чтобы с ним не сталкиваться, но не получится. Что делать и как быть?
Да, меня всегда умиляли люди, которые начинают такие вот мысли излагать, что Господь не принял твой поклон, ты неправильно перекрестился. Ты не туда положил, не донес руку. На правое плечо нормально положил, а до левого не донес. И крест у тебя перевернутый. Ты вот не на низ груди положил, а наверх. Получается, перевернутый крест — кощунство. Но мне кажется, что люди, которые скажут, что он больной, они, наверное, более правы. Потому что здоровый человек этим заниматься не будет. Здоровому человеку нужно своими проблемами заниматься, а вот если мы этого делать не можем, не хотим, мы это начинаем переносить на других. Нам кажется, что если мы исправим других, то себя исправить — задача уже совершенно безнадежная. Мы просто не верим, что такое возможно. И пытаемся переделать других людей. Задача заведомо обречена на провал, поэтому человек нервничает, в общем, ходит каждый день, потому что переделать он никого не может. Его проблема не решается. Он ищет вас, вот нашел кого-то еще, каких-то людей, желательно ранимых, которые будут реагировать на это, потому что того, кто не реагирует, тому, того, кому все равно, его неинтересно переделывать. В общем, я думаю, что такого человека можно было бы пожалеть, но это очень тяжело. Я вам очень сочувствую в этом вопросе, и ну, не в такой ситуации, как у вас, вот в острой, тем более с болезнью, но я думаю, что у каждого человека, который приходит в храм, это бывало. Зачем-то Господь это попускает. Наверное, все-таки нам полезно уметь пропускать такие вещи мимо. Потому что если мы этого делать не можем, ну, мы, значит, тоже где-то с этим человеком на одной волне, чего не хотелось бы. Поэтому, я думаю, универсальное средство — как-то помолиться, взять себя в руки и просто считать, что это не относится к нам. Вот я не вижу другого. Вы можете перейти, могли бы, может быть, чисто теоретически, будь вы человеком более здоровым, имея больше возможностей, уйти в другой храм, но хождение из храма в храм приводит к тому, что мы встречаемся от искушений. Мы встречаемся там с такими же искушениями, только хуже. Может быть, они не столь явные, но в более тонком виде. Но при каждом уходе от проблемы, к нам эта проблема возвращается. Поэтому здесь лучшее, что можно сделать, это перебороть проблему на месте, на котором мы находимся. В данном случае понять, что человек нездоров, у него очень все нехорошо у самого. Не от хорошей жизни он это делает. И он не может ничего сделать для себя, и для других тоже ничего не может. То есть он в полном тупике. В этом тупике он не находит ничего лучше, чем таким вот образом изводить окружающих людей печально. И запретить ему, в общем-то, это сложно. Надеть на него ковы, смирительную рубашку, отправить его в сумасшедший дом, но этого не может сделать настоятель. Запретить ему ходить в храм никто не может. А если он входит в храм, то он будет продолжать делать так, пока на него реагируют. Когда все станут невозмутимы, ему самому станет неинтересно. У нас тут записки, которые уже пора прочитать, потому что время эфира подходит к концу. Спаси, Господи, помилуй рабов твоих. Старшего патриарха Кирилла, Владимира, архимандрита Илия, протоиерея Александра, протоиерея Александра, протоиерея Михаила, монахини Нонны, болящего Петра, болящего Алексея, болящего младенца Милани, Александра и Елены с чадами, Геннадия, Виктора, Тамары, Евгения, Ираиды, Ирины с чадами, Андрея, Антонины, Алексея, Натальи, Елены, Натальи, Вадима, Василия, Марии, Людмилы, Зои, Тамары, Татьяны, Дионисия, Виталия, Ларисы, Аллы, Таисии, Евгения, Василия, Раисы, Елены, Анны, Валентины, Валентины, Владимира, Нины, тяжко болящей Екатерины, Владимира, Валентины, Татьяны, Фатини, Светланы, Аллы. Упокой, Господи, душу усопших рабов Твоих. Святейшего патриарха Алексея, архимандрита Амвросия, протоиерея Бориса, матушки Веры, протоиерея Бориса, матушки Веры, протоиерея Виктора, протоиерея Дмитрия, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, новоприставленного Георгия, Сергия Владимира, Татьяны, Татьяны Владимира, Антонины, Антонины, Ларисы, Антонины, Игоря, 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 Лидии, Нины, Нины, Никиты, Николая, Натальи, Марии, Марины, Иоанна, Серафима, Екатерины, Павла, Сергия, Александра, Владимира, Андрея, Владимира, Льва, Марии, Владимира, Станислава, Ольги, Андрея, Евгения, Владимира. Простим всякое согрешение, вольное и невольное. У нас еще звонок. Добрый вечер. Алло. Алло, здравствуйте. Алло, алло, алло. У нас сегодня рекордный вечер по числу сорвавшихся звонков. При чтении Евангелия неоднократно описываются чудеса, которые совершал Христос. Но часто совершая их, он запрещает рассказывать исцеленным о них. Но они рассказывают другим. Почему Христос запрещает рассказывать? Ведь чудо свидетельствует о его божественной сущности. Это очень интересный вопрос на самом деле. И Христос знал, что это свидетельство все равно рано или поздно дойдет до других людей, как оно дошло до нас. Но ему не хотелось определенно слишком большого ажиотажа вокруг своей личности, потому что это затрудняло бы его земное служение. Как оно и происходило. Ему иной раз приходилось уже как-то уходить от людей, потому что его задача была не только в том, чтобы исцелять, воскрешать мертвых и общаться вот с этими толпами, которые жаждали чуда. Также его задача была не в том, чтобы демонстрировать свои возможности. Он еще должен был чему-то научить, главным образом своих учеников. И исцеляя, воскрешая и ходя среди людей, которые не давали ему от них уйти, он эту задачу выполнял с несколько большими трудностями. Кроме того, ну, земными, конечно, трудностями, но как человека они его касались. Кроме того, были завистники и противники, которые реагировали довольно негативно на почитание его в народе. И мы с вами знаем, что иногда ему даже приходилось уходить куда-то далеко, потому что искали его убить. Поэтому вот как-то балансируя, зная, что его ждет, на что он пришел, но в то же время намереваясь исполнить все, ради чего он пришел, какие-то вещи он откладывал, и в том числе вот распространение вести об этом чуде, хотя все равно распространялось, но не так, как если бы он это делал на показ, демонстративно, да еще сказал бы «иди расскажи». В общем, саморекламой Господь Иисус Христос не занимался, но сколько он ни говорил им, они еще больше разглашали, как говорит евангелист. В Евангелии Господь говорит: «Кто не возненавидит отца, мать, братьев, сестер ради меня, тот не может сделаться моим учеником». Получается, Господь проповедует ненависть к родным и близким. Тоже отличный вопрос. Но на самом деле, конечно, это нужно понимать как-то все-таки, я думаю, в смягченном виде. Речь не идет о той ненависти, которую нас та самая вот пресловутая страсть гнева ведет. Речь идет скорее о неком все-таки... Даже как бы, вот боюсь подобрать слово, не очень подходящее. Ненависть и ненависть бывает, да. Бывает, что мы говорим, вот для меня ближе всех, нет ничего ближе, чем там моя семья, мои родные, родители, дети, и вот вы понимаете, о чем это, как это бывает. Явно, что в парадигме деятельности Христа любовь к Богу должна быть выше. Нам это сложно. Если мы уже очень привязаны к близким, то нам очень сложно где-то сделать выбор в пользу любви к Богу. Когда и так у нас любви достаточно, и мы, получается, теряем то, к чему мы, то, что нам близко и дорого. И здесь он дает нам понять, что приходится это немножко все-таки потерять. Мы не сможем любить Бога и сохранить привязанность к близким, ну, неизменной, такой вот полной, абсолютной, какой она бывает у некоторых людей. Если мы хотим быть ближе к Богу, то мы вынуждены где-то сделать выбор в его сторону. от наших близких. При этом не будем все-таки забывать, что первая заповедь – это возлюби, вторая, вернее, заповедь после первой – это возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть эти вот слова «кто они возненавидит», они никак заповедь о любви, как к самому себе, не отменяют. Но это уже все-таки немножко другой разговор, чем такая вот безоговорочная любовь, привязанность, к которой некоторые люди склонны. И он дает понять, что так вот, на этом поприще мы многого в духовной жизни не сделаем. Рано или поздно станет вопрос, как я могу выполнять заповедь, если мама мне сказала делать по-другому. Если сделать не так, как сказала мама, она первая возопиет, ты моей смерти хочешь. И тогда мы вспомним эти слова про ненависть. Может ли православный верующий человек, который носит крестик и ходил в храм, также носить и использовать древние славянские символы? Лунница для женщин, коловорот для мужчин. Мне подарили, говоря, что это православный символ, его носили наши предки. Но я не знаю, насколько православный это человек, который не понимает разницы между крестиком и коловоротом. И не представляю себе символы, о которых идет речь. Но понятно, что это языческие символы. Они явно не православные. Я думаю, что если человек православный, то у него таких вопросов не возникает. А если возникают, ну, разберитесь, пожалуйста, с тем, кто были наши предки, всегда ли они были православными, и все ли символы хороши. Совсем немножко времени остается, и давайте попробуем еще один вопрос. При чтении Деяния апостолов возник вопрос, кто является автором Деяний? Интересно то, что в основном повествование идет от третьего лица, но есть места, где повествуется от первого лица. Тоже очень приятно такой вопрос получить. Автором Деяний считается апостол-евангелист Лука. Причем у библейской критики, у которой очень много сомнений по разным вопросам, здесь сомнений не возникает. Автор Деяний – тоже лицо, которое является автором Евангелия от Луки. Повествование идет то от третьего лица, то от первого, потому что Лука не всегда, не на протяжении всего повествования сопровождал апостола Павла. Там, где он присоединился, там начинается «мы». А когда он еще не был с ними, там «они». Закончилось наше время с вами, дорогие радиослушатели. Как всегда, грустно с вами расставаться, но приходится нам прощаться до следующей встречи. Это был протоиерей Михаил Немнонов. Призываю на всех слушавших нашу передачу благочестивых мирян Божие благословение и до следующих встреч в эфире.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.